на открытом рынке труда. Алена Рулева и Юрий Шабанов. Не бояться и добиваться своего.
Об Андрее Хромине, незрячем предпринимателе из Кемерово, создавшем мастерскую по выпуску мебели для домашних животных «Котодом-42», я была наслышана давно, но только весной 2025 года у меня появилась возможность познакомиться с ним лично. Наша беседа состоялась в одной из комнат его мастерской рядом со спортзалом, из которого доносились грохот падающих штанг и музыка. В соседней комнате жужжал шуруповерт. Один из его сотрудников трудился над новым заказом. В такой шумной обстановке и начался наш разговор. Из интервью, которое дал мне Андрей, вы узнаете, каким путем он пришел к своему делу, с какими трудностями столкнулся и что помогает ему идти вперед. Как давно вы открыли свой бизнес?
На сегодняшний момент уже 5,5 лет. Это 2019 год.
На тот момент, когда это случилось, вы уже были незрячим человеком?
Да, 1,5 года как ослеп полностью.
Учились в обычной школе?
Да. То есть у меня до 28 лет вообще не было никаких проблем со зрением.
Ну и получили какую-то профессию, образование?
Школу жизни. Я закончил обычную среднюю школу. И по семейным обстоятельствам в 16 лет был вынужден пойти уже просто работать.
Где вы работали?
Где я только не работал. Ну, в основном это были либо продажи. И последние лет 10 это была печать, типографии большие. Был печатником, постпечатником, дизайнером немножко, верстальщиком. Вся моя деятельность была связана со зрением.
С чего начался ваш бизнес? С какого момента вы решили им заняться? Был ли период, когда вы просто сидели дома?
Зрение я потерял в 2018 году. Год я, ну, чуть меньше года, просто просидел дома, потому что, ну, не сильно понимал, что я вообще могу делать, что я должен делать. Я бы не сказал, что я там унывал, сидел в депрессии. Потихоньку ремонтом занимался. В принципе, привыкал к незрячей жизни. Потом зарегистрировался в ВК, в группе знакомства для незрячих. И в марте 2019 года познакомился со своей нынешней супругой Светой. Она на тот момент жила в Москве. У нас завязались дистанционные отношения романтические.
Она жила в Москве, потому что там родилась?
Нет, вообще она из Питера. С раннего детства она жила в Питере. Училась в питерской школе для незрячих и слабовидящих. Потом переехала в Москву. Была у нее работа в колл-центре. Такая не самая интересная, не самая любимая работа. И я ее переманил в Кемерово своим обаянием и харизмой. Света переехала уже жить ко мне в июне 2019 года. У нас прошло прекрасное лето.
А почему не наоборот?
А я не хотел в Москву. Ну, то есть, Света там жила на съеме. А тут вроде как, почему бы нет, почему не попробовать? Она как жена декабриста в Сибирь. В общем, Света переехала, мы буквально, ну сколько, 3 месяца протусовались, провели прекрасное лето, но стал финансовый вопрос. Очень остро. В Кемерово, по крайней мере, на тот момент работы для незрячих не было. Поэтому работу пришлось придумать себе самому. В центре занятости я на тот момент там тоже, наверное, с год ходил к ним, раз в 2 недели. И в центре занятости мне говорят: Андрей Игоревич, ну хватит уже к нам ходить, может вы свое дело хотите открыть, давайте мы вам денег дадим. Давайте. Написали бизнес-план с расчетами прибыли, там, рисков. Бизнес-план писали тоже не сильно долго думая. 1 день у нас ушел на это.
Со Светланой?
Да, вместе уже. Я на тот момент еще с ноутбуком не очень общался.
У вас не было же специального образования? Как вы это сделали? Где-то посмотрели в интернете?
Конечно. Просто буквально пару часов в интернете, и все, бизнес-план готов. Защитились, получилось 150 тысяч рублей. И все. Со 2 октября 2019 года я стал индивидуальным предпринимателем.
И что это был за бизнес-план? Именно про котодомики вы уже сразу тогда решили их делать?
Да. Эта история, она уже как легенда. Дома был кошачий дом. Неизвестно, откуда взявшийся. Просто кто-то, видимо, привез и оставил. Ну, действительно, я прям не знаю. Никто не сознается, откуда дом этот взялся. Даже кот.
А кот был тоже?
Кот, конечно. Взял этот кошачий дом, покрутил в руках. Ну, вроде ничего сложного. Чтоб не повторить. Повторял 2 суток. Делал первый дом. Я вот прописал, что буду делать там дома для котов, лежанки, там игровые комплексы. Не делая вообще никогда этого. Даже представления не имея, как это делается. Я просто подумал, что это должно быть мне по силам.
А дальше что было? Надо же как-то арендовать помещение или дома это делать.
Нет, это было первые 2 года дома, на обеденном столе.
Ну, какие-то шаблоны надо где-то доставать. Это же все как-то...
Ну, это все было сложно. Это прям было мега сложно. То есть, я сейчас думаю, как я вообще это смог сделать. Я изначально думаю, ну, какие у меня могут быть конкурентные преимущества? Ну, то, что слепой. Ну, каждому же не будешь рассказывать, что вот я тут слепой, я тут что-то делаю. Да и людям, в принципе-то, плевать. Они за домиком для кошки пришли, а не на меня смотреть. Думаю, ну, значит, надо делать качественно. Других вариантов нет. Поэтому пришлось делать качественно с самого первого изделия. Ну, вот просто я получил ссуду, пошел, закупил там оборудование минимальное и немножко материалов. Просто в обычном магазине. То есть, не на каких-то там оптовых площадках, не у каких-то поставщиков. Просто пошел в магазин, купил, все. На что денег хватило. Продал это, все, надо брать где-то следующее. Следующее уже просто в магазине не возьмешь, потому что дорого получается. И вот так все это потихоньку-потихоньку. Потом пришло время налоги платить. Налоги платить, это вообще оказывается там... Ну, не зря у нас существуют бухгалтера, причем ну, разные бухгалтера. А тут попробуй разберись, как оплатить налоги за ИП. Вот так вот прям сходу, когда у тебя условно сегодня 30 декабря, 31 надо уже вот все, год закрыть, все оплатить. Ну, ничего. Быстро всему учишься, когда нужно.
2 года вы делали котодомики дома. Но мне еще один вопрос интересен. Как вы их сбывали?
Сбывал изначально через Авито и ВКонтакте группу сделали. Ну, ВКонтакте совсем ничего не продавалось. А через Авито нормально пошло.
То есть, сразу пошло нормально?
На тот момент мне казалось, что вообще прям классно. Я, там, наверное, за первый месяц 2 или, может, 3 домика продал. Это вообще прям был вау. Бизнес пошел.
А потом возникла, видимо, необходимость в аренде помещения?
Ну, уже даже в отдельной комнате в доме все это не вмещалось количество. Готовой продукции становится больше, материала больше, оборудования больше, всего больше, работы больше. Тоже пневматический степлер, он довольно громко работает вместе с компрессором. Домашние уже так на меня начали косо поглядывать. Типа, это давай-ка уже ищи помещение и вали отсюда. Тут просто подвернулось в ДК ВОС помещение. Сначала небольшое, примерно вот 12 квадратов, в общем, было. Год мы в нем проработали.
Кто мы?
Я работал всегда с мамой.
Она зрячая?
Да, мама полностью со зрением, все хорошо. Ну, собирать домики на ощупь, это, конечно, сложно, но можно. Но вот выбрать из 10 одинаковых тканей нужный цвет, это уже прям, конечно, проблематично. Тоже можно, но тогда полдня такого идет на выбор этих цветов.
И сколько лет вы уже здесь, в ДК ВОС, арендуете помещение?
С марта 22 года. 3 года уже, ровно. Ну, мы тут уже прям заняли нормально. Уже 3 кабинета у нас.
Долгое время вы работали с мамой. И с какого момента бизнес начал расширяться?
Я как только снял здесь в ДК помещение, я пытался кого-то на работу брать. Это в основном были знакомые. Так, не хочешь подработать, прийти? Или просто там надо помочь, когда там ноябрь-декабрь заказами перед Новым годом заваливают. Ну, а именно уже прям постоянные сотрудники. Это началось с весны прошлого года, 24-го. С видимых возможностей из проекта мы познакомились с менеджером. И возник у нас великолепный план. Видимые возможности помогли мне с масштабированием бизнеса, с расширением и с сотрудниками. И вот с того момента у меня уже за 10 месяцев, да, вот если брать на текущий момент, прошло стажировку уже 6 человек незрячих, и 2 из них остались работать на постоянной основе.
То есть остальным не понравилось?
Кто-то ушел в другую работу, сказал, не мое. Кто-то начал заниматься своим делом. Ну, то есть, я вообще подталкиваю людей к большей самостоятельности. Конечно, работать на кого-то – это нормально, удобно, хорошо. Но работать на себя – это всегда лучше. Ты сам себе хозяин. Тут есть один момент. Все, кто именно сам занимается каким-то делом, они все трудоголики в основном. Я вот конкретный трудоголик. Я сегодня на работе с 7:30 и уйду, я, наверное, 7 часов, и это пораньше. С этим тоже, конечно, есть проблема, потому что семейная жизнь страдает. Бывают небольшие недопонимания с женой. Нет вопросов, где ты шляешься по вечерам. Есть вопросы, когда ты от своей работы уже приберешься домой. Ну, еще про бизнес, в принципе, про свое дело. Вот я сейчас, вот прям вот в этот конкретный момент уже могу сказать, что у меня есть бизнес. Это даже не малый бизнес, это еще пока что микробизнес, но уже бизнес. А вот буквально 1.5 года назад это все-таки я был просто предпринимателем. Я вот сам что-то предпринимал. Я приходил на работу к 8 утра, уходил в 8 вечера, и сам в основном делал, все отгружал. И до этого мне там говорили, еще дом, когда работал, вот, у тебя бизнес такой, у тебя там все развивается. Я говорю, ну это не бизнес. Для меня бизнес – это когда я прихожу к 11 утра, спрашиваю секретаря, как там дела, что, какие на сегодня встречи, какие планы. А там все работает. Вот это бизнес. А когда ты приходишь, такой, так, доски надо тащить, ага, это разгружать, там загружать, тут упаковывать, тут собирать – это просто работа.
Под вашим началом работают двое?
6 человек, в общем. Но, опять же, небольшое количество людей. Я их всех очень хорошо знаю. Знаю их личные проблемы, еще что-то.
Вы можете вкратце рассказать о своих сотрудниках? Кто какие функции выполняет? Кто где живет? Может быть, не все в Кемерово?
В Кемерово у меня 4 человека. Это менеджер по работе с корпоративными клиентами. Звучит, конечно, круто, но это просто слабовидящий парень на дому Сергей. У него есть еще одна работа, помимо этой. Он как бы на полставки. Он работает зоомагазинами, потому что это прям отдельная сфера, куда мне не очень хочется залазить самому. Мы с ним договорились, он ведет корпоративных клиентов. У меня есть менеджер SMM, которая девочка ведет соцсети, Яна. У нее нет никаких вообще проблем со здоровьем, ну, по крайней мере, инвалидности у нее нет. Она тоже работает дистанционно, у нее есть своя работа еще одна, основная. Но она ответственно ведет наши группы, наше сообщество, и всем нравится. 2 сотрудников у меня без проблем со зрением, но они в инвалидных креслах.
Как вы на них вышли?
Ну, я, в принципе, наверное, когда даже только-только открывал ИП, я решил, что когда будут сотрудники, вот именно не если, а когда, то тоже будут люди с инвалидностью. Никаких квотируемых мест, просто обычная работа. На себя ощутил, что такое найти работу. Ну, в общем, в центре занятости поговорил, там просто давали мой телефон, вот как раз инвалидам. И позвонил как-то Денис. Так и так, хочу работать. Ну, приезжаем на собеседование, посмотрим, пообщаемся. Приехал, пообщались. У него там тоже сложная жизненная ситуация. Сложно было со здоровьем. Он с 2014 года по разным больницам лежал. Он попал в аварию. Прям вытаскивал себя. Вытащил. Добился нескольких операций серьезных. Более-менее реабилитировался и искал работу. Получается, он не работал 10 лет на тот момент. Ну, то есть на осень 2024 года. Пожалуйста, приходи, пробуй. Пришел, попробовал. И настолько ему понравилось, что сейчас сложно выгнать с работы. Денис, твой автобус сейчас уйдет. Он говорит, ничего, следующий приедет. Ну, Денис уже позвал тоже своего знакомого, Константина. Он тоже в инвалидном кресле. Парни здесь работают. Ну, тоже делают все, что можно делать. Докуда дотянуться не могут, дотягиваюсь я. И двое еще есть сотрудников в Новокузнецке. Один парень, Александр. Он собирает столбики, как цветочки. Мы их туда отвозим. Ну, как в полуфабрикаты. И назад уже готовые столбики привозим. Ну, это где-то раз в 2 месяца происходит. По полной машине загружаем и катаем туда-сюда. И также на Кузнецке есть Василий. Александр слабовидящий, по-моему, 2-я группа. А Василий незрячий.
И он тоже как цветочки собирает?
Да, они оба собирают столбики.
Ну, а что вы сейчас производите? Сколько моделей домиков, допустим?
Сейчас у нас есть, получается, просто как цветочки. Ну, относительно что-то небольшое. Игровые комплексы. И лежанки. Ну, лежанки, если они тоже такие относительно небольшие. Для кошек и мелких собак. В основном мы сейчас изготавливаем игровые комплексы. Они начинаются от 1 метра высотой и заканчиваются. Вообще, насколько фантазии хватит. Мы не только еще делаем стандартные модели, мы сейчас, наверное, 50 на 50 еще работаем на заказ.
То есть клиенты присылают вам как-то чертежи или там высказывают свои пожелания?
Вообще абсолютно по-разному. Есть кто присылает чертежи. Но, к сожалению, может, к счастью, мало людей умеет чертить. В чертежах не приходится сильно разбираться. Но в основном у людей есть какая-то идея. Вот я хочу, чтобы было вот так, ну и вот там условно вот в интернете картинку увидел. Вот хочу что-то похожее, ну, либо там под породу кота под свою, потому что, например, много сейчас мейн-кунов, а это такие
крупные
котики, да, под 15 килограмм некоторые весом. Далеко не каждая когтеточка выдержит. Ну, поскольку у меня уже, вот опять же, опыт большой, с клиентами сейчас общаюсь, пока что тоже только я уже начинаю говорить, давайте вот сделаем так, 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 так. Людям либо нравится, либо а другого нету.
А для больших собак вы еще не планируете что-то делать?
Для больших собак мы делаем диваны. Диваны-лежанки. В принципе, размер какой угодно. Ну, вот самые большие пока что делали 70 на метр. Ну, там для что-то наподобие дога.
У вас был кот, и до сих пор у вас дома все тот же кот, да. Вдохновитель.
Можно сказать и так. Я-то думал, что он будет естествоиспытателем новых там комплексов, домиков. Он игнорирует все комплексы и когтеточки. Себе-то могу позволить вообще все, что угодно сделать для кота. Коту вообще ничего не надо. Он предпочитает доску, обтянутую ковролином, и все.
Кот ваш бизнес не поддержал и не одобрил.
Нет, возможно, он наоборот сказал, ты мне лучше покупай мясо, вот это вот все не надо, ты это продавай.
А вы не планируете съехать отсюда куда-нибудь в более удобное помещение?
Ну, пока что ничего более удобного, чем здесь, придумать нельзя, потому что тут практически центр города, удобный подъезд. По идее, конечно, надо под производство какое-то производственное помещение, но они все на отшибе. Не загородном, конечно, но в промзонах еще где-то. Плюс вода, свет, туалеты. В основном это все надо делать самим. Здесь нам прям классно живется.
Вы трудоголик, вы любите работать. А есть время для отдыха? Вы как-то выкраиваете? Есть ли отпуска у ваших сотрудников?
У сотрудников есть. У меня тоже бывают иногда. Что касается отдыха, ну, мы стараемся раз в год куда-нибудь уезжать на месяц со Светой. Ну, в основном это, конечно, Питер и где-нибудь там по Ленинградской области погулять, покататься.
У нее в Питере остались родственники?
Да, мама, братья. Ну, и много, естественно, друзей, подруг в Питере и Москве. Всегда, когда едем, у нас Питер-Москва, там становимся. Так, чтобы прям вот куда-то в отпуск. На жаркие страны еще не заработали. Все реинвестируется назад в производство пока что.
А вот сейчас Светлана участвует в вашем бизнесе или она занимается своими делами и не вмешивается?
Она, наверное, первый год писала для ВК статьи, маленькую группу вела. Ну, потом тоже устроилась на работу в библиотеку. Пошла учиться в универ, в наш кемеровский. И тоже у нее сейчас своих дел хватает.
Послушать книгу, сходить в театр, допустим, с тифлокомментариями или еще что-то. Такого вообще нет. То есть работа и только раз в год Питер, Москва, все.
Ну нет, конечно. Хотелось бы чаще, но где-то раз в месяц, наверное. Ну, в основном, да, в театр, либо на какой-нибудь концерт. Ну, в кафешку сходить, в ресторан сходить куда-нибудь там раз хотя бы в две недели. Это есть.
Мама была вашим помощником в начале развития вашего бизнеса. А сейчас?
У мамы до сих пор занимается всей тканью, всей склейкой, всем шитьем. Но вот мы не можем найти человека, который бы мог ее заменить, потому что вот как раз у людей с инвалидностью с этим проблемы. Ну вот кроить, резать и шить. Ну даже слабовидящий, если. Ну это прям должна быть там какая-нибудь третья группа, прям с хорошим остатком.
Нет, а если колясочник?
Колясочники тоже проблема, потому что большой объем, большие материалы. То есть там стол 1 метр на 2 метра, и по нему по всему надо раскраивать, что-то выкладывать, нарезать. Ну, для колясочника мы пробовали. Это, ну, не то чтобы сложно, практически невозможно. То есть даже если, ну, там стол пониже ставишь, еще что-то, просто человек не может дотянуться до края материала. Ну, у меня же как бы философия все равно больше, что вот по людям с ограниченными возможностями мы уже вот так посматриваем в сторону глухих. Пока что я не придумал коммуникации еще, общаться.
Если он с аппаратом, допустим, слуховым, и все-таки что-то слышит, вполне возможно.
Это у нас пока что такая незакрытая проблема. Ну, думаю, все равно решится в скором времени.
Вы продолжаете сотрудничать с проектом «Видимые возможности»?
Да, с «Видимыми возможностями» мы работаем. Ну, пока что сейчас поток соискателей поубавился. Ну, потому что, опять же, на ручной именно труд довольно мало людей, не то чтобы согласны, а видят себя в этом. Кто-то там хочет быть журналистом, кто-то кем-то еще. Ну, в общем, на самом деле работы-то много, специальностей много, куда можно себя реализовать. Но ручной труд, он, в принципе, сейчас не в моде. Ну, вот сейчас, например, модно IT, да? Незрячие идут в программисты, особенно ребята, которые, ну, там, со школы. К сожалению, это не про кемеровскую школу. Московские и питерские школы, ну, не зря отучиваются на программистов, пишут программы в обычных компаниях, не какие-то там специализированные программы для незрячих. В больших IT-компаниях и вполне себе прекрасно они себя там чувствуют. Но, во-первых, не всем быть программистами, а во-вторых, программист сидит на стуле, сидит за столом, который кто-то собрал руками, что-то кушает, куда-то ходит, и это все кем-то сделано. Не только в Китае. Много вещей, которые вот собираются в соседнем городе, в соседнем регионе. И когда мне говорят, да нет, учиться на рабочую специальность. Это сейчас прошлый век. Как вы думаете, откуда вот это вот все берется вокруг? Оно как-то само создается. в том числе я разрушаю эту такую шаблонность мышления, что ручной труд не в фаворе, а слепые ничего в принципе делать не могут, мы колясочники, мы глухие. Нет. Я выбрал вид деятельности, наверное, ну, один из самых максимально сложных. Что гораздо проще было бы купить подешевле, продать подороже и сказать, что сделал я. Кто будет думать на слепого, что он врет? Молодец, продает, классно. Ну, нет, мне надо свое производство. Сейчас это мастерская, завтра это будет цех. 2 года, 3 года, это будет фабрика. Может, дольше, но будет в любом случае. Я могу с полной ответственностью заявить, что вот то, что я сидел еще пока даже один, собирал руками все это, изготавливал, делал, это стоит в Калининграде, на Камчатке, в Крыму, в Магадане, в Ростове, в Москве, в Питере, по всей России. Может быть, 3-4 региона страны только остались, где нету моих работ.
Были случаи, когда у вас завязывались какие-то дружеские отношения с клиентами?
Да. Если мы говорим про кемеровчан, ну, тут, понятно, проще, человек приезжает, ну, наверное, 95% клиентов, которые особенно с Авито приходят, ну, они, в принципе, не знают, что там кто-то незрячий, что тут инвалиды. У меня просто обычный профиль, там ничего такого не написано. Ну, понятно, в социальных сетях это, конечно, наша фишка. Мы так продвигаемся. Ну, я ничего зазорного в этом не вижу. Человек с гораздо большей охотой купит у меня, чем у моего коллеги, который, ну, просто делает, просто продает. Да, это такое конкурентное преимущество. Может быть, оно не то чтобы не совсем честное, но это бизнес все-таки.
Мне кажется, это интересный такой ход превратить свое...
Недостаток в преимущество.
И к вам приходят сюда кемеровчане, не зная, что вы незрячий, и...
С кем-то бывает диалог завязывается. Выхожу там, говорю, вот ваш там забирайте, так-то, так-то, так-то ухаживать, там, то-то сделать. А вы плохо видите, да? Я говорю, да нет, совсем ничего не вижу. Ну, и продолжаю дальше. Я, подождите, вообще не видите? Я говорю, да нет, ну, совсем не вижу, да. А как вы это делаете? Ну, как? Руками? Вот же сделал, вот стоит перед вами комплекс, все. Вот нифига себе. И еще там, может, это на полчаса. А как, а что? Как-то так завязывается общение. Не сказал, что прям с кем-то прям дружеские есть отношения. Ну, скорее такие приятельские, да. Много где по бизнесу находишь хороших знакомых. Люди тоже приходят, покупают, такие, слушайте, а вот это, а вы где там листовки печатаете? Я говорю, ну, там-то, там-то. А у меня там, не знаю, или я в полиграфии работаю, жена, брат, муж, там, кто-нибудь. Что, может, вам можем подешевле делать или еще как-то? Кто? Конечно, без проблем, давайте договоримся. Я так нашел дизайнера, да много кого на самом деле.
Можно сказать, что люди у нас в России все-таки добрые?
Ну, по большей части, да.
Наверное, надо какую-то фразу красивую, адресованную незрячим, которые хотят найти работу, но, может быть, не совсем верят в себя. Вот такой яркий пример того, как надо не бояться и добиваться своего.
Нужно не бояться. Не бояться пробовать что-то новое, в том числе и в поиске работы. Потому что, во-первых, есть такая избитая фраза «не попробуешь, не узнаешь», а во-вторых, за тебя никто не попробует. Если ты сам чего-то хочешь, ты иди и делай. Либо, значит, просто ты ничего не хочешь.
Именно такие слова вдохновляют на смелые шаги и помогают преодолевать трудности, иногда просто мнимые. Важно помнить, что каждый путь начинается с первого шага, и только решимость и упорство приведут к успеху. Главное – не останавливаться и верить в свои силы.